Михаил Иванович, давайте начнем с того, с большого события, про которое мы немного говорили в военном обзоре. Удар по нефтеналивному причалу в Новороссийске. Скажите, какое последствие имеет этот удар на в целом нефтяную отрасль в России? Что мы понимаем об уроне?
Ну, это на Черном море, это самый главный нефтеэкспортный терминал России. В принципе, у него где-то производительность 30 миллионов тонн в год он может экспортировать. Если считать вместе с нефтепродуктами, это, ну, 2 миллиона баррелей в сутки. Это очень много, потому что, ну, это, ну, 2% от мировой торговли нефтью. И если он будет выведен из строя, то с Черного моря у России просто не останется терминала, откуда можно отправлять на экспорт нефть. Потому что Туапсе стоит, Туапсе тоже подвергался ударам, и он не такой большой, и туда не ведет столько нефтепроводов, как в Новороссийск. Если продолжатся удары и выведут из строя дополнительно какие-то мощности, то можно сказать, что из Черного моря российский экспорт нефти просто прекратится.
Скажите, какие компании пострадают больше всего? Там же несколько компаний пользовались этим терминалом.
Да, там и Роснефть, и Лукойл, и, в принципе, из Черного моря отправляли, ну, все российские компании, начиная с Татнефти, Сургутнефтегаз нет, вроде бы не отправлял, а, ну, в принципе, это общероссийский терминал, из которого можно отправлять нефть. Там рядом, неподалеку, тоже считается, что в Новороссийске есть терминал КТК в местечке Южная Озереевка. И оттуда идет на экспорт нефть Казахстана, потому что труба Каспийского трубопроводного консорциума, она идет из Казахстана через Россию, и вот к этому терминалу, там причалов даже нет, там такие буи специальные плавающие, к ним швартуются танкеры, и с этого буйка вот заправляются нефтью. Но там где-то примерно 7% нефти принадлежит российским компаниям, они по дороге добавляют в этот поток. А в основном это нефть, которую добывают международные консорциумы и казахстанские компании на территории Казахстана. Вот его не трогают, а трогают вот тот самый большой, новый, ну не новый, а старый заслуженный терминал, у которого есть на пригорке большая нефтебаза Шесхарис. В этой нефтебазе 60, по-моему, 58 или 60 резервуаров, гигантских, хороших таких резервуаров. И вниз с горки идут трубопроводы к нефтеналивным причалам, куда швартуются суда. И там еще и глубина моря вполне приличная, которая позволяет обслуживать танкеры, ну, где-то грузоподъемностью до 130 тысяч тонн каждый танкер. Поэтому это очень важный пункт для российской нефтяной торговли.
Раз про танкер вы заговорили, тут новость, которая пришла несколько дней назад. На танкерах в Мировом океане скопился миллиард баррелей нефти. Ее не выгружают, и все это из-за санкций против России, Ирана и Венесуэлы. Действительно ли это так, или это какая-то спекуляция?
Вот я очень не люблю такие заголовки, но они, ну, приходится с ними жить, естественно. Давайте посмотрим. Да, действительно, скопилось. По разным оценкам, ну, там сильно разнятся оценки, сколько сейчас, вот на один момент, сколько нефти находится в танкерах. Мы видим, что ситуация очень напоминает ситуацию, которая была во время эпидемии ковида. Тогда из-за упадка мировой экономики действительно очень много нефти болталось в море, в танкерах, и танкеры эти, по сути, превращались в нефтехранилища. Сейчас к этому приближается ситуация, но вот когда начинаются заголовки о том, что все это виноваты санкции Трампа против России, давайте посмотрим, сколько там российской нефти вот в этой накопившейся в море массе. И вдруг выясняется, что там 10% российской нефти, 8%, почти столько же, американской из Соединенных Штатов Америки. Самая большая часть, 28%, это страны, которые входят в ОПЕК+, так называемый. То есть это общемировая картина. И Россия в ней примерно занимает то же самое место, что она занимает, ну, вот в мировой торговле и в запасах нефти. Поэтому говорить о том, что это вызвано санкциями, абсолютно неправильно.
А, слушайте, я еще раз перечитаю этот заголовок. Значит, там сразу говорится про нефть из трех стран: России, Иран, Венесуэла. Понятно, сколько российской-то?
Вот российской, именно российской, 10%. Там Ирана где-то, по-моему, меньше 6, а венесуэльской 2 или 3%. То есть это не то.
Ага, ну все, значит, забываем про эту тему. Приключения компании «Лукойл». Никак не может пристроить руководство компании свои активы. Кому-то предложить, да, какой-то очень выгодный брак хотят. Ну, не находится достойного кавалера, чтобы он предложил какую-то достойную цену. Все немножко побаиваются. Скажите, в какой ситуации, по вашему мнению, сейчас находится компания «Лукойл», особенно на фоне того, что вот зарубежные активы, прям вот их-то нужно побыстрее продавать?
Да, их нужно побыстрее продавать. Сейчас «Лукойлу» дали отсрочку. Где-то, по-моему, до 15 декабря специально было решение, ну, вот той конторы в Министерстве финансов Соединенных Штатов под названием ОФАК, которая выдает подобные разрешения. Вот немножко продлили, потому что понимают, что найти покупателя за это время, ну, совершенно невозможно. Тот покупатель, который вдруг объявился, группа «Гунвор», это, ну, мягко говоря, когда за один день дается согласие на то, чтобы потратить миллиарды долларов на приобретение каких-то активов, так не бывает. Это все по телефонному звонку, судя по всему, было. Это, ну, дружественная компания к российскому руководству. А для того, чтобы вот такую покупку или продажу совершить, нужно, ну, наверное, несколько месяцев процедуры, которая называется due diligence, то есть это проверка экономическая, технологическая, репутационная, финансовая, бог знает какая, то есть целая куча всяких проверок. И «Газпром», и «Лукойлу» продать какие-то вот эти активы за границей, ну, за такой короткий срок просто нельзя.
Все-таки, как вам кажется, кто из зарубежных компаний проявляет какой-то интерес к «Лукойлу»? Будет ли такой смельчак?
Но отдельные части зарубежного бизнеса «Лукойла», вот на них покупатели вполне найдутся, я думаю. Но тут не только «Лукойла», а вот, например, «Роснефти». У «Роснефти» есть нефтеперерабатывающие мощности в Германии. Это 20% всех германских нефтеперерабатывающих мощностей. Вот сейчас их взяли под, ну, под внешнее управление, так называемое. И в конце концов, судя по всему, им найдут какого-то покупателя. Что касается «Лукойла», вот нужно обратить внимание на то, что у «Лукойла» есть зарубежные проекты в Казахстане, ну не совсем в Казахстане, на шельфе Каспийского моря. Они совместные с Казахстаном. И поскольку они защищены межгосударственными, межправительственными соглашениями, то избавиться от них нужно, вот, ну, обращаясь на самый верх. Поэтому мы видим, что во время визита казахстанского руководителя в Москву последнего, с ним встречались еще и руководители «Роснефти» и «Лукойла», потому что для того, чтобы избавиться от этого, скорее всего, придется предлагать это казахстанским компаниям, чтобы выйти из бизнеса на Каспийском шельфе. Дальше пошли слухи, что какая-то вот американская компания, фонд «Карлайл» заинтересована. Кроме одного заголовка, интереса большого к приобретению лукойловских активов я не вижу.
Последнее, что хочу уточнить по «Лукойлу». Великобритания же отложила санкции против «Лукойла». Как раз в Болгарии там большой завод у «Лукойла», который производит очень много бензина для нужд страны прежде всего. И там вот будет отсрочка. Как вам кажется, вот насколько европейские страны, руководители этих стран, ну, ЕС и Великобритания будут идти навстречу вот таким просьбам, в том числе и из Болгарии?
Я не знаю, вот Болгария, там же своя ситуация. Там парламент постановил, ну, принял закон, поправку к закону, по которому можно, в принципе, ввести внешнее управление, а затем национализировать даже вот этот бургасский нефтехимический завод, который принадлежит «Лукойлу». Уже ввели внешнее управление, назначили человека и преодолели при этом вето президента, поскольку набрали достаточное число голосов. Дальше возможна национализация, после национализации продажа. На продажу они уже рассуждают о том, что это могут приобрести такие компании, как венгерская МОЛ или даже азербайджанская компания «Сокар» вместе с каким-то партнером из Турции. Это вполне возможная картина.
Извините, Михаил Иванович, хочу с вами обсудить новость о том, что, судя по всему, американцы начали большую операцию, которая называется «Южное копье», против наркокартелей. Это Южная Америка. И прежде всего, все внимание журналистов обращено к Венесуэле. Вот что там будет происходить? Как вам кажется, каковы сценарии, возможные сценарии этой операции, как это может отразиться на в целом нефтяном рынке? Венесуэла все-таки у нас такой игрок особенный.
Ну, в Венесуэле больше всего в мире нефтяных запасов. Выявленных запасов, доказанных. И, ну, все говорят, ой, вот посмотрите, сейчас американские компании в результате этой операции вернутся в Венесуэлу, они снова будут там работать, а они могли там работать, они наладили, да, вот с технологической точки зрения, с коммерческой, все было хорошо, пока там вот эти леваки, которые объединились с наркобаронами, генералами, они не вышибли их оттуда и не довели нефтяную отрасль до жуткого состояния. И вот можно себя поставить на место Трампа, который, в принципе, исходит из принципов бизнеса. Вот, а что я от этого, что Америка от этого будет иметь? Что американские компании будут от этого иметь, если мы вдруг вот, силовым путем вернемся в Венесуэлу? И вдруг выясняется, что польза от этого наступит не сразу. Потому что для того, чтобы вывести из нынешнего положения венесуэльскую нефтяную отрасль, нужно как минимум 10 лет. Вот все эксперты в один голос говорят. Вот до чего довели. А за 10 лет уже плоды такого, коммерческие плоды такого начинания, уже пожинать будет не Трамп, а какой-то другой американский президент. И для, с точки зрения Трампа, а зачем мне вот это сейчас нужно? Потому что, ну да, успеха-то коммерческого вообще нет никакого, нулевой успех. Ну, publicity, public relations, что-то такое, боремся с наркобаронами, это все понятно, это все можно как-то продать общественности. А вот коммерческие смыслы от нападения на Венесуэлу, свержения ее режима, вот, не просматривается в течение ближайших 10 лет.
Ну вот видите, как плохо у Трампа и у других американских президентов с долгосрочным планированием. Они же только на 4 года могут планировать какие-то результаты и все остальное. То ли дело у Владимира Путина, он там сразу на 15, 20, 25 лет планирует. Вот я, вот как вот, да.
Я с этим не совсем не соглашусь.
Там нет, это очень... я иронизирую, Михаил Иванович. Вот. Ладно, Михаил Иванович, я еще одну хочу новость с вами обсудить. «Важная история» опубликовали статью, которая называется «Российская нефть подешевела рекордно за год на фоне санкций США». Скажите, пожалуйста, мне тоже кажется, что как бы заголовок очень яркий, дальше там вся суть в деталях. Насколько подешевела за год российская нефть, сколько теперь она сейчас стоит, и что у нас теперь там с бюджетом будет к концу года? Вот как вам кажется, да, как он привязан к нефтегазовым доходам?
Ну вот цена, с которой берут налоги, вот цена российской нефти, с которой берут налоги, она сейчас определяется, в принципе, так. Берется цена, которую все очень хорошо знают каждую минуту. Это цена Dated Brent называется. Вот в данный момент сколько стоит баррель марки Brent. И от нее, как бы в декретном таком порядке, правительство снимает скидку, делает скидку. И вот тут возникает вопрос. Вдруг появились статьи, где говорится, вы знаете, в последнее время, в последний месяц скидка на российскую нефть, вот эта вот официальная российская, составила $19.40, это почти $20. То есть это как? Это с цены барреля нефти, вот который сейчас 64 примерно доллара стоит Brent. От нее надо отнять еще почти 20. И что же тогда остается-то у нас? Ну, 44 где-то доллара, $45. Это что, цена российской нефти такая? Начинаем проверять вот этот вот безумный заголовок. И вдруг выясняется, что на протяжении нескольких месяцев подряд вот эта самая правительственная скидка, она где-то была $12.40, а не 19. Это что, ошибку кто-то сделал, намеренную ошибку кто-то сделал. И опять сенсация на пустом месте. И поэтому вот, ну, где-то вот с этой скидкой идет та цена, с которой собирают налоги. Теперь смотрим бюджет следующего года, там не все нефтегазовые доходы государства, федеральный бюджет, они оцениваются ну, в 22% всех доходов. Ну, вот хорошо, да. Мы вроде бы не совсем на нефтяной игле сидим, но тем не менее это важная очень часть доходов федерального бюджета. И вдруг мы видим, что доходы могут сократиться, но не потому, что там санкции какие-то ввели. Вот все, где мы начинаем проверять эффект санкций, идет какой-нибудь заголовок, а он пустой. Вот идет заголовок. Индия отказалась от российской нефти. Это слова Трампа, когда он сказал, все, больше они не покупают российской нефти. Это вранье. Китай отказывается, вот-вот, совсем откажется от российской нефти. Тоже вранье оказывается на поверку. Смотрим дальше. Что может повлиять на объем продаж российской нефти? А вот налет на нефтяной терминал в Новороссийске. Если тот остановит работу, то вот это будет. А куда девать эту нефть? Это не санкции, это вот украинские действия. Если украинцы еще и нанесут ощутимые удары по тем нефтепроводам, которые ведут к Балтийским двум главным портам экспортным, это Приморск и Усть-Луга,
да.
То тогда откуда Россия будет экспортировать нефть? Ну, есть еще возможности на Дальнем Востоке, есть возможности по трубам в Китай. Есть один у нас еще и терминал, который принадлежит Лукойлу, Варандей так называемый, в Баренцевом море, но он не очень большой.
Михаил Иванович, ну если все это не совсем правда, что Индия там отказывается, Китай отказывается, есть ли понимание, какое количество предприятий, от какого количества объема российской нефти в Индии, в Китае все же отказались после введения санкций? Вот какой процент?
Нет, никакого нет. То есть вот когда начинают называть вот какие-то индийские компании, вы посмотрите, вот эта вот компания, она заявила, что она... Да, в компании подтвердили, например, вот как проверяем каждую компанию, подтвердили, что они заключают новые контракты с поставщиками из Соединенных Штатов, из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и так далее. Начинаем проверять, а до этого что было? Они что, не заключали такие контракты? Они только российской нефтью пользовались? Нет. Глядим, в этой компании 22% нефть была из России. В другой компании 24% нефти из России. А остальные-то они шли вот оттуда, от других поставщиков. И когда с другими поставщиками заключаются новые контракты, это совсем не означает, что это вместо российской нефти. Вот все эти заголовки, которыми сейчас полны СМИ и социальные сети, ну, очень осторожно надо к ним относиться.
Ох, Михаил Иванович, вы меня тоже напугали немножко. Я вам еще один заголовок приготовил. Помогите, пожалуйста, разобраться. Европейский Союз нашел способ окончательно отказаться от российского газа. О чем речь, да? Вот Европейская комиссия поддержала соглашение Греции с американской компанией ExxonMobil. Будет разведка на шельфе в Ионийском море. Там, возможно, будет разработка. И вот теперь там и в Греции будет немножко другой газ. Ну и дальше там поставки. Что здесь? Здесь можно верить? Поставьте
нет,
печать.
Да, это один из проектов. Там вокруг Кипра есть уже найденные запасы газа. Не совсем еще разрабатывается, но там есть проблемы. Там то и дело, когда начинают на каком-то участке появляться ну, такие нефтеразведочные суда. Бурение организовывают. Вдалеке появляются какие-то турецкие канонерки. И которые говорят, вы знаете, тут такая территория спорная, давайте вот вокруг Кипра ничего не делать. И поэтому мы еще не знаем, у ExxonMobil там что-то получится или нет. А говорить о том, что вот этот газ на шельфе вокруг Кипра заменит других поставщиков газа, смысла никакого нет. Газа на мировом рынке больше, чем достаточно, и Европа от дефицита газа не страдает.
Последнее, что хочу вот в этой теме у вас спросить. Должностные лица США, как нам сообщают, как во всяком случае об этом сообщили РБК, значит, совершали поездки по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российского топлива. Они правильно делают. Но санкции ввели, и сразу же людей туда.
Да нет, ну и опять вот сенсация. То есть поездки эти... Ну, во-первых, у нас есть такое представление, что газом в Европе торгует лично Трамп, а до него другие президенты торговали. Нет, вот газ в Америке добывают, поставляют на нефть, на газосжижающие заводы, на заводы по производству СПГ, сжиженного природного газа. На этих заводах заключаются контракты на поставку, долгосрочные, краткосрочные. Покупатель этого газа, какая-нибудь компания, Shell, Trafigura, польский какой-нибудь Orlen, подгоняют к терминалу арендованные суда, газовозы загружают. И куда они везут этот газ? Туда, куда Трамп их попросит отвезти? Нет. Они смотрят, где выгодно его в этот момент продать. Они смотрят на так называемый арбитраж. Если транспортные издержки, да еще цены оправдывают поездку этого судна в Японию, например, или в Китай, они гонят газ туда. Если в Европе они получат хорошую цену, они гонят его в Европу. И поэтому, когда ездят какие-то чиновники правительства договариваться, они не договариваются ни о каких контрактах. Ездят представители компаний, которые выясняют, а можно ли куда-то пристроить вот этот газ так, чтобы арбитраж был выгодный для поставщика. Все, это чисто коммерческое дело, там политики вообще никакой нет.
Михаил Иванович, вот в четверг Лукойл, извините, что я возвращаюсь к этой теме, попросил Минфин США продлить отсрочку им на некоторые операции. Вот сейчас читаю новости, Минфин поддержал этот
Да,
запрос. Все,
да,
теперь
да.
все, отсрочка продлена.
Но она небольшая отсрочка, все
Да.
равно. В декабре кончится этот срок. Было 21 ноября,
Ноября,
он
а сейчас
кончался. А
13.
сейчас, ну, немножко продлили это на 3 недели.
Окей, давайте поговорим про цены на бензин в России, в российских регионах. У вас есть понимание, почему в некоторых, ну, почему они отличаются и где, там, в каких регионах, например, самая низкая цена и что в Москве происходит по этому
Ну,
вопросу?
сразу несколько факторов работает. Первое – это цена на бирже, потому что у нас есть нефтезаправочные станции, которые принадлежат крупным компаниям, имеющим и экспорт, и собственные нефтеперерабатывающие заводы. Вот они могут где-то держать не очень высокую цену, а свои убытки покрывать за счет прибыли от других областей деятельности. Но есть независимые сети, они вынуждены покупать бензин и дизтопливо на бирже или на нефтеперерабатывающих заводах напрямую. А там цены для независимых все выше, выше и выше получаются. Это вот одна проблема того, что вот в населенных пунктах в российских на этих АЗС цены могут искакать. Вот сейчас даже вроде бы в целом по России немножко на бензин понизились цены, как ни странно. Но вторая причина – это торговля нефтяных компаний с правительством. Правительство должно, как оно обязалось, этим нефтяным компаниям компенсировать потери от работы на внутреннем рынке. То есть есть механизм компенсации, но в основном он называется демпферный механизм. Там есть еще два инструмента, но в основном вот этот демпферный. И с ними пока полного понимания нет. Вот сколько будет по этому демпферу возвращено нефтяным компаниям. И поэтому сейчас примерно цены стабилизировались, но можно ожидать, что в декабре они могут, ну, может быть, даже еще опуститься, если правительство передаст столько денег нефтяным компаниям, сколько оно обещает. А там, ну, может быть, где-то, даже не знаю, где-то 350 миллиардов рублей, это как минимум. Ну, посмотрим, насколько они сторгуются. То есть это все очень сильно добавляет нервозности на розничном рынке топлива. И плюс к этому наружные логистические цепочки. Если в каких-то регионах мы видим, что НПЗ сократили выработку топлива из-за украинских ударов или даже остановились. Вот у нас остановился вчера полностью, ну, как минимум до конца месяца, Саратовский нефтеперерабатывающий завод, то надо туда завозить откуда-то топливо для населения, для промышленности и так далее. И вот этот вот завоз, он не всегда гладко проходит, потому что логистические цепочки нарушены, и поэтому возникают дефициты, возникают скачки цен и так далее. Это сложная картина, но можно только себе представить, что, скорее всего, лучше на рынке в ближайшее время не будет.
Я как раз вот на это хотел обратить внимание, потому что некоторые люди в некоторых регионах не понимают, почему цены растут, от чего это зависит, почему так это быстро происходит. И особенно это касается, например, тех регионов, куда дальше везти, дальше всего везти, там в Мурманске, посмотрите на цены, например. Или вот та ситуация, про которую вы говорили. Раньше это было вот тут за углом пошел, взял, да, купил, а сейчас, значит, завод на ремонте стоит, потому что туда прилетел дрон или ракета, теперь везем откуда-то. Оттуда и хопа, сразу же в цене мы видим отражение этой ситуации.
Да, совершенно верно.
Михаил Иванович, спасибо вам огромное за то, что были у нас сегодня утром в гостях. Всегда очень рады вас видеть. И вам хорошей субботы, хорошего воскресенья. Спасибо, счастливо.
Спасибо, всего доброго.